микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 17 сентября, в этом выпуске.
В общем, он оклемался, и я у него спросила, как он себя чувствует, и все такое. Выяснилось, что он сделал прямо на Казанском вокзале прививку, потому что иначе его не пускали в рейс.
Сотрудники многих государственных учреждений и предприятий в России вынуждены вакцинироваться от коронавируса, чтобы сохранить работу.
Раз власть на нас ноль внимания, а им что делать, только убивать нас. Вот так.
Трудовые мигранты, жившие в общежитии в селе Буженинова в Подмосковье, переехали в другое место из-за угроз после убийства местной жительницы.
Итак, Милли думает, что Китай побеждает и потому заискивает перед своими новыми хозяевами.
Почему председателя Объединенного штаба вооруженных сил США генерала Милли обвиняют чуть ли не в государственной измене? По официальным данным, за минувшие сутки в России зафиксировано около 20 тысяч заразившихся коронавирусом, больше всего в Москве и Петербурге. При этом в Петербурге количество заразившихся на каждые 100 тысяч населения значительно выше, чем в столице. Число умерших от ковида составило около 800 человек. Такие цифры держатся уже довольно долгое время. Власти продолжают призывать население вакцинироваться. Однако многие этого делать не хотят из-за недоверия к вакцинам. В ряде случаев руководство госпредприятий учреждений фактически заставляет сотрудников вакцинироваться, хотя формально вакцинация является добровольной. О ситуации в Преамурье рассказывает наш корреспондент в Благовещенске Антон Лузгин.
Пандемия коронавируса грозит перебоями в работе образовательных учреждений Преамурья. Правда, заболевшие учителя и студенты здесь совершенно ни при чем. Причина – отстранение от работы части преподавателей, которые отказались вакцинироваться. В Амурском колледже искусств и культуры недопущены к работе два педагога теоретических дисциплин – настройщик музыкальных инструментов и концертмейстер, который в итоге сам решил уволиться. При таких кадровых изменениях учебный процесс колледжа, мягко говоря, затруднен. Однако далеко не везде руководители учреждений спешат заставлять сотрудников делать укол с вакциной, действие которой пока досконально не изучено. Говорит сотрудник Дома культуры села Марково Благовещенского района Регина Кугук.
На работе, вот перед выходом на сессию, спрашивали, кто у вас привился. Заведующий говорит, никто не прививался. Говорит, я, говорит, в том числе. Почему никто не прививался? Плохо работаете с сотрудниками. Я потом заведующий говорю, неплохо работает, а плохо обрабатывает. Ну, короче, она говорит, я не собираюсь ставить. Говорит, если в крайнем случае, я, говорит, сама тоже с работы уйду, буду увольняться. Делать я ее не буду.
По заявлению президента России Владимира Путина, вакцинация в стране является делом добровольным. Но на деле на многих предприятиях руководство стремится привить максимальное количество сотрудников. К чему это привело, к примеру, на российских железных дорогах, рассказывает пассажир поезда «Москва-Владивосток» Елена Семилетова.
В общем, я когда садилась на поезд в Москве, было видно, что с проводником что-то не то. Я, честно говоря, подумала, что он очень сильно напился и в состоянии алкогольного опьянения принимает пассажиров. Ему даже помогала женщина соседнего вагона. Ну, подумала я, солидарность. А через два дня он оклемался, там даже пожаловались, что он плохо убирает. В общем, он оклемался, и я у него спросила, как он себя чувствует, и все такое. Выяснилось, что он сделал прямо на Казанском вокзале прививку, потому что иначе его не пускали в рейс. И ему стало очень плохо. И, то есть он просто болел вот эти два дня, лежал в лёжку. Проводниками были в основном люди пенсионного возраста. Вот то, что мы обычно видим среди проводников, да, такой картины не было. Пенсионеры по одному в вагоне, по одному. 15 дней туда-обратно. Я вообще была, конечно, под впечатлением, потому что никогда на РЖД такого не наблюдалось. И он мне сказал, что многие уволились из-за прививок. И, то есть у них нет других кадров.
А вот что думают о необходимости вакцинации жители Амурской области.
Когда, знаете, у нас тут на лечение родным и близким собирается всех концов страны, когда у нас тут, понимаете ли, не пробиться нормально к врачу, у нас медицина практически вся платная, и то ее качество достаточно сомнительное, когда у нас повышается пенсионный возраст, что у нас люди такие якобы крепкие, тут у нас предоставляется или бесплатная вакцина. Все мы же понимаем, что вакцина бесплатная, мы же далеко уже не при социализме, где, в общем-то, все типа для народа делалось.
Так много людей переболело. Вот у меня приятельницы, нас 9 человек, это все люди взрослые, 80+, не переболело только двое. Остальные болели очень тяжело, лежали в больнице, болели семьями. Двое из них похоронили мужей. В феврале, как только объявили вакцинацию, мы двое побежали, сделали. Те, которые переболели в ноябре, в декабре, в июле и в августе тоже сделали прививки.
Мы не прививались. Мы не болели и не прививались. У меня очень много друзей врачей. Одни говорят, что прививка настолько не исследована, что неизвестно, что будет через 5 лет, через 6, потому что для того, чтобы понять прививку, ее нужно исследовать не один год. И последствия, эффекты все, они будут ясны только через несколько лет. Как это повлияет вообще на сердце, на почки, на репродуктивную функцию, вообще на все. Поэтому сейчас пошла такая тема, что делают фиктивные прививки, просто покупают сертификат, на самом деле не вакцинируются.
Уже женщина 33 года поставила под страхом, что не допустят на сессию, а до этого не хотела ставить. Две других моего возраста тоже спецколледжа поставили. У одной после этой прививки начался нервный тик, у нее теперь постоянно глаз дергается, таблетки какие-то пьет, это не проходит уже. И говорит, лучше бы не ставили.
План вакцинации взрослого населения Приамурья от коронавируса увеличен до 80%, сообщает пресс-служба регионального правительства. Пункт вакцинации работает даже на набережной Амура, куда выстраиваются целые очереди. Губернатор области Василий Орлов в региональных СМИ похвалил амурчан за желание вакцинироваться. Комментарии на эти публикации были почти единодушными. Наше желание ставить прививку связано с угрозой остаться без работы. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Время свободы. Трудовые мигранты, работавшие на предприятии «Эко-окна» в селе Буженинова в Подмосковье, были вынуждены покинуть общежитие, в котором они жили после убийства в селе 12 сентября 65-летней женщины. По этому делу были арестованы, как сообщили власти, два гражданина соседнего государства. Местные жители решили, что это сотрудники предприятия, и собрались вокруг общежития, угрожая его сжечь. В Буженинова побывал наш корреспондент Никита Татар.
Разбитое стекло двери опустевшего общежития для иностранных рабочих в поселке Буженинова – это все, что сейчас напоминает о сходе разгневанных граждан. После публикации новости об убийстве пенсионерки, жители, по всей видимости, пришли к единственному месту, где иностранные рабочие жили в большом количестве – общежитию для работников фирмы «Эко-окна», расположенному всего в 100 метрах от производства. В итоге всех жителей общежития вывезли в другое место, расположение которого ни власти, ни руководство «Эко-окон» не уточняют.
Рабочие проживают сейчас в другом общежитии на территории промышленной зоны в городе Сергиев Посад. Территория охраняется сотрудниками частного охранного предприятия. Мигранты работают на предприятии «Эко-окна». Их доставляет служебный автобус, привозят, увозят в соответствии с расписанием, с графиком работы. На территории промзоны также есть магазин. Они, мигранты, никуда далеко от своего общежития не уходят.
Сами иностранные работники предприятия, в основном выходцы из Узбекистана, категорически отказываются говорить с журналистами. Теперь их привозят на работу на специальных автобусах, а затем также увозят. Обед им заказывают с доставкой в офис, чтобы они могли не выходить на улицу без крайней необходимости, рассказал нам один из рабочих. «Все злые против нас», – резюмировал он свои ощущения. Сейчас жители Буженинова, похоже, успокоились. Они признают, что с работниками фирмы «Евроокна» никаких инцидентов связано не было.
Да не вон жили, вон там.
Да не вон, вообще. Ну и квартиру тоже снимают.
Как вы с ними жили нормально раньше?
В принципе, да. Пока вот этого не хватило. Ну, скажем так, в каждой семейке есть...
И раньше никаких не было инцидентов с приезжими?
Да нет, никаких.
Ни криминал, ничего?
Нет. Но они нормально относились.
Однако уже через несколько минут разговора становится ясно, что уровень недоверия и неприятия иностранных граждан в поселке довольно высок.
Они нас гонят с родины. У них там русских всех выгоняют. А ты на нашу землю-то приехал.
А говорят, на производстве никто не хочет из местных работать.
Просто нашу надо платить, а они согласны за половину зарплаты работать.
Раз власть на нас ноль внимания, а им что делать, только убивать нас. Вот так.
Проводят следственные мероприятия. Двое подозреваемых задержаны, находятся под стражей.
Они никакого отношения к «Эко-окнам» и к этому общежитию не имеют?
В общежитии они не проживали. На предприятии «Эко-окна» двое задержанных не работали.
В связи с чем выселили тогда вот жители этого общежития?
Это было исключительно сделано по просьбе жителей, потому что их волновало массовое скопление выходцев из Средней Азии возле с их местом проживания. Общежитие находилось непосредственно в близости к жилым домам.
То есть никаких инцидентов с обитателями?
Нет, нет, специально подняли все обращения в МВД, в службу 112. Никаких ранее обращений по каким-то действиям мигрантов не было.
Следствие задержало по подозрению в убийстве двух мигрантов, работавших в дачном товариществе Приозерной, в 2 километрах от Буженинова. И хотя, по официальным данным, они не жили в Бужениновском общежитии и не работали на местном предприятии, жителей поселка, похоже, переезд иностранцев в другое место устроил. Никита Татарский, Радио Свобода, Буженинов.
Вы слушаете «Время свободы». Председатель Объединенного штаба Вооруженных сил Соединенных Штатов генерала Марка Милли обвиняют чуть ли не в государственной измене. Основания для этого критики генерала нашли в книге, отрывки из которой опубликовала газета «Вашингтон-Пост». С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов.
Книга журналистов Боба Вудварда и Роберта Косты под названием «Угроза» посвящена последним дням Дональда Трампа в Белом доме. Она написана на основе более чем 200 интервью и множества ранее не публиковавшихся документов. В книге много шокирующих подробностей, но сторонники Дональда Трампа ухватились за один эпизод в опубликованном отрывке. Он касается действий генерала Милли сразу после штурма Капитолия 6 января. Как пишут Вудвард и Коста, генерал был убежден, что президент Трамп стал неуправляемым и не способен принимать взвешенные решения. 8 января он собрал в Пентагоне старших должностных лиц Центра управления вооруженными силами США и вместе с ними уточнил процедуру принятия решений о начале военных действий, в том числе с применением ядерного оружия. Он напомнил участникам совещания о том, что приказы о таких действиях, от кого бы они ни исходили, не подлежат исполнению, если не подтверждены им, генералом Милли. В тот же день генерал Милли позвонил в Пекин начальнику Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочену и заверил, что предупредит его заранее, если главнокомандующий примет решение о нападении на Китай. Этот звонок генералу теперь и вменяют в вину. Сенатор-республиканец Джош Хоули считает, что после таких публикаций генерал должен оставить свой пост. Если эти сообщения верны, то генерал Милли нарушил субординацию. Он поставил под угрозу конституционный принцип гражданского контроля над вооруженными силами. У него нет права, нет полномочий вступать в контакт с нашими противниками в Пекине и говорить им, что он проинформирует их о любых действиях, которые мы можем предпринять, прежде чем мы их предпримем. Телеканал Fox News нашел видеозапись 5-летней давности, в которой генерал Милли говорит, что не видит военной угрозы, исходящий от Китая. Я считаю Россию угрозой номер один для Соединенных Штатов. Россия – единственная страна на Земле, которая имеет возможность уничтожить Соединенные Штаты Америки. Это угроза нашему существованию по определению. Китай не враг. Они собираются развиваться и превращаются в великую державу. Однако это не означает, что они враг. И это не означает, что конфликт с Китаем неизбежен. Обозреватель Fox News Такер Карлсон показал эту запись своим зрителям и добавил свой комментарий. Итак, Милли думает, что Китай побеждает, и потому заискивает перед своими новыми хозяевами. Поэтому он говорит нам, Россия – единственная страна на Земле, которая может уничтожить Соединенные Штаты. Это абсурд. Никто этому не верит. Китайские вооруженные силы гораздо сильнее всего, что контролирует Владимир Путин. Тут и сравнивать нечего. Милли это знает. Он лжет об этом. Высказался и сам Дональд Трамп в интервью новостному порталу Newsmax. Во-первых, если это правда, во что трудно поверить, и он действительно звонил в Китай и был готов предупредить их об атаке или о планируемой атаке, то это государственная измена. Множество людей позвонили мне сегодня и сказали, что это измена. Это первое. Во-вторых, это совершеннейшая чушь. У меня и в мыслях никогда этого не было. В Белом доме было много возмущения Китаем в торговом вопросе, и мы заключили отличную сделку. Мы много возмущались в связи с китайским вирусом. Но чтобы я хотя бы думал о нападении на Китай, я думаю, он пытается самоустраниться от своего некомпетентного вывода войск из Афганистана. Это, пожалуй, самое постыдное, что когда-либо происходило с нашей страной. Убиты наши солдаты. Нам плюнули в лицо. Мы бросили на произвол судьбы американцев и на 85 миллиардов лучшего в мире военного снаряжения, которое я купил, потому что возродил наши вооруженные силы, а Байден его бросил. Однако президент Байден не видит оснований для отставки генерала. Он ответил на обвинение в его адрес одной фразой. Я питаю огромное доверие к генералу Милли. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что генерал Милли не только не нарушил никаких законов, но и действовал в полном соответствии со своим служебным долгом и Конституцией. Считает ли президент Байден, что генерал Милли мог преследовать национальные интересы, когда действовал через голову бывшего президента, который, как он опасался, вел себя беспорядочно? Каждый председатель Объединенного штаба обязан следовать конституционному порядку, чтобы предотвратить незаконные военные действия. Так считает президент. Но важно также понимать контекст происходившего тогда. Тот факт, что бывший президент разжигал мятеж, и ряд членов его команды по национальной безопасности выражали беспокойство по поводу его поведения и пригодности к должности. And fitness for office. Официальный представитель Объединенного штаба полковник Дэйв Батлер в свою очередь заявил, что генерал Милли действовал в рамках своих полномочий и обязанностей, и что эти действия были направлены на поддержание стратегической стабильности. Никакой тайны, подчеркнул Батлер, генерал из своих звонков иностранным коллегам не делал. О них знали в Пентагоне и других ведомствах. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Заключенные ходили полуголыми, а нормы снабжения были урезаны до пределов клинического голодания всего состава лагеря.
Исполнилось 90 лет со дня основания Свирлага, свирского концентрационно-трудового лагеря для политзаключенных. Но об этом чуть позже, а сейчас о другом. Очередное расследование, проведенное соратниками Алексея Навального, оказалось посвящено нынешнему министру иностранных дел России Сергею Лаврову. После того, как признанное иностранным агентом издание «Важные истории» написало, что некая Светлана Полякова, которую с официально женатым более полувека министром связывают близкие отношения, владеет активами более чем на миллиард рублей, соратники Навального выяснили, что предполагаемые родственники Лаврова пользуются частными самолетами, домами и отелями бизнесмена Олега Дерипаски. Вот как представили свое расследование Мария Певчих и Георгий Албуров.
Великий и ужасный МИД, мощный геополитик Лавров, легендарное ведомство, которое на самом деле, как все в путинской России, прогнило полностью. Рухнула легенда Сергея Лаврова, который никакой не геополитик, а обычный жулик. Такой же, как все путинские чиновники. Он врет, ворует и тратит деньги на тайную семью. И об этом мы узнали благодаря небольшой заметке настоящих независимых журналистов.
А мы, вслед за важными историями, сами изучили эту таинственную женщину. Нашли удивительные подробности их совместной жизни. Обнаружили, что любовницу Лаврова содержит не только Лавров, но и мы с вами. Узнали, как Лавров за счет МИДа, за счет денег налогоплательщиков развлекает свою возлюбленную и своих новых родственников.
Но потом оказалось, что все это меркнет. И эта история гораздо больше, чем история о тайной семье. Мы обнаружили, что министр иностранных дел Лавров находится на содержании у олигарха. Живет за его счет, берет у него взятки, оказывает ему конкретные услуги, за что он немедленно должен быть отправлен в отставку и на скамью подсудимых.
Говорили соратники Алексея Навального Мария Певчих и Георгий Албуров. Примечательно, что за своего шефа эмоционально вступилась глава Департамента информации и печати МИД Мария Захарова. Она обвинила авторов расследования во лжи, хотя какая конкретная информация не соответствует действительности, в этом своем выступлении не уточнила.
Во-первых, вот создатели этих псевдорасследований своих целей не скрывают. Уничтожить и разрушить. Это не я придумала, это они так сказали. Сидят они все за рубежом, кормятся они все на зарубежные гранты, а поддерживаются они и курируется вся эта информационная кампания со стороны спецслужб тех стран, которые называют Россию своим врагом. Во-вторых, Вы знаете, все это вообще-то по Геббельсу. Как говорится, нужно взять немного правды, добавить в нее ложь и выдать все это за истину. Ну вот такая страшная классика. И третье. В профессионализме Лаврова не сомневаются даже самые злостные оппоненты. Его авторитет непоколебим. Его авторитет просто непререкаем. Лаврова уважают за глубокие знания, умение работать и находить развязки даже самых сложных международных конфликтов и проблем. А еще за то, что он человек. Так что не дождутся.
Говорила Мария Захарова, куда более важным, чем ее эмоциональное опровержение информации, компрометирующей Сергея Лаврова, все-таки представляется официальный твит МИД России, выпущенный сегодня в годовщину вступления СССР во Вторую мировую войну. В нем говорится, что, цитата, 17 сентября 1939 года Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши, советские войска вышли на линию Кирзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием. В сопроводительном видео говорится, что советское командование отказывалось вступить в конфликт до последней возможности, это цитата, а решение ввести войска было принято только после того, как стало ясно, что войска вермахта могут дойти до Минска. Ограничусь коротким комментарием своего коллеги-историка Ярослава Шимова. Даже в советских учебниках не осмеливались утверждать, что в сентябре 1939 года РККА не позволило вермахту подойти к Минску. Ну, а мы поговорим о другой исторической дате. 17 сентября исполнилось 90 лет со дня основания Свирского концентрационно-трудового лагеря для политзаключенных – Свирлага. В этом лагере провел 5 лет осужденный по ложному обвинению Борис Фридзайчик, чья внучка Мариетта Фердинанд досконально изучила историю жизни своего деда. Рассказывает Татьяна Вольская.
Свирлаг просуществовал 7 лет, с 1931 до 1937 года, но, по некоторым сведениям, был одним из самых страшных концлагерей ГУЛАГа. В статье, посвященной Свирлагу в издании «Когита», приводится выдержка из православного путеводителя для паломников, где говорится, в Свирлаге находилось около 70 тысяч заключенных. Заключенные ходили полуголыми, а нормы снабжения были урезаны до пределов клинического голодания всего состава лагеря. Конец цитаты. В 1935 году в Свирлаге прошла проверка, показавшая, что почти половина заключенных не способна к лесозаготовкам, а значит, дальнейшее существование Свирлага нерационально. Поэтому в 1937 году, в разгар открытия новых сталинских лагерей, Свирлаг был закрыт. Известно, что узниками Свирлага были величайший русский философ Алексей Лосев, а также протоиерей Алексей Западалов, который отпевал Александра Блока, и многие другие священники. Но больше всего там было рабочих и крестьян, в основном из Сибири. 5 лет провел в Свирлаге потомственный лесопромышленник Борис Израилевич Фридзайчик. Его внучка Мариетта Мироновна Фердинанд рассказывает, что дедушку послали работать в Иваново на строительство гидроэлектростанции, и там же арестовали, обвинив во вредительстве.
Трест Волга-Лес образовался в Иванове, и обвинили в том, что они намеренно срывали поставки лесоматериала, распиловки и так далее. А это были вроде бы военные заказы. И дедушку приходят и арестовывают. Причем, как преступник, руки назад. Бабушка выскочила на балкон, это 4-й этаж был, она хотела с ним попрощаться. Выкрикнула его имя, он поднял голову и получил удар прикладом по шее. Дедушка был замзаведующего отдела товарных фондов. Арестовали их 5 октября, уже 30-го, значит, было постановление считать это не просто слабой работой, а считать, что это вредительство. Там был такой хаос, и дедушка подробно дает объяснение, что там не было специалистов, не было комплектованных отделов, противоречивые указания давались все время.
Суда не было. Особая тройка приговорила Бориса Фридзайчика к 5 годам лагерей. Он отправился валить лес в Свердловск,
Карлаг, после чего его сделали вольнонаемным работником. И ему пришлось на это согласиться, потому что иначе ему бы не выдали паспорт. В это время его старшая дочка умерла от туберкулеза, а жена с младшей дочкой, мамой Мариэтты Мироновны, так бедствовала, что даже не могла посылать ему в лагерь посылки.
Они голодали в Казани. Бабушка поехала туда к своему брату, но там были очень плохие условия. Хотя моя мама везде, она устраивалась в музыкальную школу. Она очень талантливый музыкант была. И в Казани она поступила в училище музыкальное. 3 года проучилась. А тут дедушку перевели в вольнонаемный в 1935 году. А маму исключили из комсомола, как дочь врага народа. На этом закончилось ее обучение. Дедушка был такой худющий тогда. Ой, ужас. Бабушка сняла какой-то домик в Негежме, и она хоть там немного подкармливала его. У него был бушлат, типа телогрейки, которая у него была еще вот в лагере. И бабушка говорила, это с тех времен.
Руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке Анатолий Разумов считает, что Борису Фридзайчику, в общем, повезло. Ему не добавили срок и не расстреляли. У историка есть своя теория, почему Сверлак был так быстро закрыт в 1937 году.
Ведь он снабжал дровами Ленинград. Он бы так и до войны существовал и дальше. Бежали братья Солоневичи за границу, а Иван Солоневич одно время в плановом отделе Сверлака работал. И он очень был антибольшевистский и очень умный человек, образованный энциклопедист. И когда они сбежали от Болгарии, газету создали, он начал публиковать очерки под названием «Россия в концлагере». Он проанализировал в деталях это существование лагеря, идиотскую экономику и все, что там творилось. А брат его был медиком в Сверлаге. В общем, Советский Союз, страшно перепугавшись шума, естественно, за границей, настоял, и в Болгарии вынуждены были закрыть эту их газету. Но Солоневич в 1936 году впервые эти очерки издал книгой «Россия в концлагере». И без преувеличения весь мир понял, что это такое.
Книга Ивана Солоневича до сих пор остается самым главным и самым страшным свидетельством о Сверлаге. В частности, там подробно описывается, как расформировался лагерь. Его руководство получило приказ отправить 35 тысяч заключенных на строительство Байкало-Амурской магистрали. Истощенных больных людей отправляли в дырявых теплушках без печек зимой на верную смерть в пути, только чтобы отчитаться по бумагам и выполнить план. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».